В небе послышалось негромкое фырканье.
«Он, еще один летит», — сказал дядя Саша.
Вадим задрал голову. Невысоко над поселком медленно выписывал восьмерку ярко-красный рамфоринг. На тощем брюхе четко выделялся белый номер.
«Так-то я тоже могу», — сказал дядя Саша. «А вот вы, голубчик, спикируйте винтом, и чтобы не боком и не в пруд, а рядом».
Рамфоринг улетел. На бетонной дорожке за садом послышалось сопение машины. «В нашем поселке становится оживленно», — сказал дядя Саша. «Движение, как на Невском».
«Это Антон!» — Вадим вскочил и побежал к кораблю.
Антон загонял машину в гараж. Выйдя из гаража, он рассеянно сказал: «Все в порядке, Димка. Штурманскую книгу я зарегистрировал, добро получил. Но?» — спросил проницательный Вадим.
«Что но?»
«Я отчетливо слышу в твоей речи «но», —
Антон сказал неохотно. «Я заезжал к Галке, она не поедет».
«Из-за меня?»
«Нет», — Антон помолчал.
«Из-за меня».
«Да», — глубокомысленно сказал Вадим.
Антон спросил: «А как у нас с погрузкой суперкарго?»
«Все в порядке, шкип, можно стартовать». «А как у нас в доме? Прибрано ли?»
«В чем доме?»
«Например, в моем».
«Нет, шкип. Виноват, шкип. Я только что кончил грузить, шкип». Низко над крышами снова пролетел красный рамфоринг. Антон поглядел.
«Что за притча?» — удивился он.
«Опять ЦСЧ-268. По-моему, я стал объектом пристального внимания. Этот красный рамфоринг с бортовым номером ЦСЧ-268 гонится за мной с Дворцовой площади».
«Не замешана ли здесь женщина?» — осведомился Вадим.
«Не думаю, никогда еще женщины не гонялись за мной».
«Они могли бы и начать», — сказал Вадим.
Но тут его осенила новая мысль. «А может быть, это член тайного общества покровителей тахоргов?» Рамфоринг снова пролетел над головами и вдруг затих.
«Да это к дяде Саше», — сказал Вадим. «Пойдет на запасные органы. Бедный рамфоринг.
Кстати, ты привез?»
«Привез», — сказал Антон, глядя мимо него.
«Нет, структуральный суперкарго.
Это не к дяде Саше».
Из-за кустов появился высокий костлявый человек в широкой белой блузе и белых брюках. У него было очень смуглое худое лицо с мохнатыми бровями и большие коричневые уши. В руке он держал объемистый портфель.
«Он», — сказал Антон.
«Кто?»
«Человек в белом.
Он все время бродил около очереди и смотрел всем в глаза».
«Сейчас я ему объясню, что такое тахорги», — проговорил Вадим, — «и он поймет».
Человек в белом подошел вплотную и внимательно осмотрел обоих охотников.
«Вы знаете, что тахорги нападают на людей и иногда серьезно калечат их?» — сказал Вадим. «Наносят им серьезные увечья».
«Вот как?» — сказал человек в белом.
«Тахорги?»
«В первый раз слышу. Впрочем, это не по моей части. Я пришел к вам с просьбой. Здравствуйте». Он коснулся двумя пальцами виска.
«Здравствуйте», — сказал Антон. «Вы ко мне?»
Незнакомец сбросил портфель под ноги и вытер со лба пот. В портфель что-то глухо брякнуло. Это было огромное, битком набитое вместилище, сильно потертое, с огромным количеством ремней и медных застежек. «Портфель по-японски кабан», — подумал Вадим. «Японцы правы». Незнакомец медленно проговорил.
«Да, я к вам».
Он зажмурился и снова с силой провел ладонью по лицу. «Только, пожалуйста, не спрашивайте, почему именно к вам».
«Совершенно случайно к вам. Мог кому-нибудь другому».
«Нам необыкновенно повезло», — весело сказал Вадим. «Просто удивительно, как нам сегодня везет!» Незнакомец поглядел на него без улыбки.
«Капитан, вы?» — спросил он.
«Я капитан потенциально», — ответил Вадим. «А генетически
Я суперкарго и старший специалист по тахоргам. Если угодно, зверовед-аматер. Вадима понесло. Он уже не мог удержаться. Он должен был во что бы то ни стало вызвать на лице незнакомца улыбку, хотя бы вежливую. Кроме того, я второй пилот-аматер, говорил он, это на тот случай, если у капитана вдруг случится отложение солей или колено горничной. Незнакомец молча слушал. Антон сказал негромко, очень смешно. Наступила тишина. «Как я понял, вы летите на Пандору», — сказал незнакомец. Он смотрел на Антона. «Да, мы идем на Пандору». Антон покосился на портфель. «Вы хотите что-нибудь переслать с нами?» «Нет», — сказал незнакомец. «Пересылать мне нечего. У меня совсем другое. У меня есть к вам предложение. Ведь вы едете развлекаться?» «Да», — сказал Антон. «Если опасную охоту можно считать развлечением», — значительно добавил Вадим. «Это славный отдых», — сказал Антон. «Тур, перелет и охота». «Тур, перелет», — медленно, словно удивляясь, проговорил незнакомец. «Туристы. Послушайте, молодые люди, вы совсем не похожи на туристов. Вы молодые, здоровые ребята-открыватели. Зачем это вам? Обжитые планеты, электрифицированные джунгли, автоматы с газировкой в пустынях. Да что говорить? Почему вам не взять неизвестную планету?» Ребята переглянулись. «Какую именно планету?» — спросил Антон. «Не все ли равно любую, на которой человека еще не было?» Незнакомец вдруг широко раскрыл глаза. «Или таких уже нет?» Он не шутил. Это было совершенно очевидно, и ребята снова переглянулись. «Почему же?» — сказал Антон. «Таких планет сколько угодно, но мы всю зиму собирались поохотиться на Пандоре. Лично я, — подхватил Вадим, — уже раздарил знакомым черепа своих неубитых тахоргов. И потом, что мы будем делать на новой планете?» — мягко сказал Антон. «Мы не научная экспедиция, мы не специалисты. Вот Вадим — лингвист, я — звездолетчик, пилот. Мы не сумеем даже составить первичного описания. Впрочем, может быть, у вас есть какая-нибудь идея?» Незнакомец сдвинул мохнатые брови. «Нет у меня никаких идей», — резко сказал он. «Просто мне нужно на неизвестную планету. И вопрос стоит так. Можете вы мне помочь или нет?» Вадим стал застегивать и расстегивать молнию на куртке. Тон незнакомца его покоробил. Это был не тот тон, к которому Вадим привык. И тем не менее положение было тяжелое. Человеку, который едет развлекаться, трудно спорить с человеком, которому нужно ехать по делу. Аргументов у Вадима не было, и поэтому он совсем было решил придраться к манерам, но тут случилось странное происшествие. За деревьями залаяла собака. Это был дядя Сашин, Эрдель Трофим, дряхлый глупый пес с признаками аристократического вырождения и необыкновенно густым голосом. Залаял он, скорее всего, потому, что на нос ему села оса, и он не знал, что с ней делать. Но лицо незнакомца вдруг страшно исказилось. Он пригнулся и прыгнул далеко в сторону. Вадим даже не понял, что произошло. Прыгнув, незнакомец выпрямился и нарочито медленными шагами вернулся на место. На лбу у него блестела испарина. Вадим оглянулся на Антона. Лицо Антона было задумчиво спокойным. «Ну что ж», — сказал он рассудительно, — «во второй окрестности много желтых карликов с приличными планетами земного типа. Давайте слетаем. Возьмем хотя бы ЕН-7031. Туда уже собирались лететь, да отложили. Показалось неинтересно». «Добровольцы не любят желтых карликов. Им подавай гиганта, лучше красного. Устроит вас ЕН-7031?» «Да, вполне», — сказал незнакомец. Он уже пришел в себя. «Если только это действительно необитаемая планета». «Это не планета», — вежливо поправил Антон. «Это звезда, солнце. Но там есть и планеты, по всей видимости, необитаемые». «А как вас зовут?» «Меня зовут Саул», — сказал незнакомец и впервые улыбнулся. «Саул Репнин. Я историк, 20 век, но я постараюсь быть полезным. Я умею готовить, водить наземные машины, шить, чинить обувь, стрелять». Он помолчал. «И кроме того, я знаю, как все это делалось раньше. И еще я знаю несколько языков. Польский, словацкий, немецкий, немного французский и английский». «Жалко, что вы не умеете водить звездолет», — вздохнул Вадим. «Да, жалко», — сказал Саул. «Но это ничего. Звездолет умеете водить вы». «Не вздыхай, Димка», — сказал Антон. «Пора и тебе посмотреть на странные пейзажи безымянных планет. Танцевать в кафе можно и на Земле. Покажи себя там, где нет девушек, воздыхатель». «Я вздыхаю от восторга», — отозвался Вадим. «В конце концов, что такое тахорги? Громоздкие, всем известные животные». Саул любезно осведомился. «Надеюсь, я не вырвал согласие силой. Надеюсь, ваше согласие является в достаточной степени добровольным и свободным». «А как же», — сказал Вадим, — «ведь что такое свобода? Осознанная необходимость, а все остальное — нюансы». «Пассажир Саул Репнин», — сказал Антон. «Старт в 12:00. Ваша каюта третья, если вы не захотите занять каюту четвертую, пятую, шестую или седьмую. Пойдемте, я вам покажу». Саул нагнулся за портфелем, и у него из-за пазухи выскользнул и тяжело шлепнулся на траву большой черный предмет. Антон поднял брови. Вадим пригляделся и тоже поднял брови. Это был скорчер. Тяжелый длинноствольный пистолет-дезинтегратор, стреляющий миллионов вольтными разрядами. Такие предметы Вадим видел только в кино. На всей планете было не больше сотни экземпляров этого страшного оружия, и оно выдавалось только капитанам сверхдальних десантных звездолетов. «Какой я неуклюжий!» — пробормотал Саул, подобрал скорчер и сунул его под мышку. Затем он поднял портфель и объявил: «Я готов». Некоторое время Антон смотрел на него, словно собираясь спросить о чем-то. Затем он сказал: «Пойдемте, Саул. А ты, Вадим, прибери дом и отнеси старику инструмент. Он в багажнике. Я имею в виду, конечно, инструмент». «Слушаю, шкип», — сказал Вадим и пошел в гараж. «Трудно быть оптимистом», — размышлял он. «Ведь что есть оптимист? Помнится, в каком-то старинном вокабулярии сказано, что оптимист — суть человек, полный оптимизма. Там же статьей выше сказано, что оптимизм — суть бодрое, жизнерадостное мироощущение, при котором человек верит в будущее, в успех. Хорошо быть лингвистом. Сразу все становится на свои места. Остается только совместить бодрое, а равное и жизнерадостное мироощущение с пребыванием на борту тяжело вооруженного лунатика». Он забрал из багажника скальпель и биоэлементы и направился к дяде Саше. Старик сидел на корточках под красным рамфорингом. «Дядя Саша», — сказал Вадим, — «вот вам новый скальпель и...» «Не надо», — сказал дядя Саша. Он вылез из-под рамфоринга. «Спасибо. Мне подарили вот это». Он похлопал рамфоринга по полированному боку. «Говорят, он очень живуч, а?» «Подарили?» «Да. Один молодой человек, весь в белом». «Ах, вот как», — сказал Вадим. «Значит, он был уверен, что улетит с нами. Или, может быть, он намеревался прорваться в корабль с боем?» «Что?» — спросил дядь Саша. «Дядь Саша», — сказал Вадим, — «вы знаете, что такое скорчер?»
«Скорчер? Да знаю, конечно. Это микроразрядное устройство на ткацких автоматах. Правда, теперь их нет, но помню, лет 70 назад...»
«А что, этот человек в белом тоже старый ткач?»
«Может быть, он и ткач тоже. Но скорчер у него, дядя Саша, не микроразрядный».
Вадим задумчиво пошел к своему коттеджу. Дома он бросил постельное белье в мусоропровод, переключил хозяйственную автоматику на режим отсутствия и, выйдя на крыльцо, написал карандашом на двери: «Уехал в отпуск, прошу не занимать. Затем он отправился к Антону. Прибирая Антона в коттедж, он продолжал размышлять. В конце концов, не все потеряно. Тахорги, надо признаться, уже основательно приелись. Пандора, если говорить честно, это всего-навсего очень модный курорт. Можно только удивляться, как я там высидел 3 сезона. Какой стыд, подумал он вдруг с энтузиазмом. Ведь было время, когда я хвастался ожерельем из зубов Тахорги и разводил несусветную пандариану. Швырять в Самсона черепом Тахорга — какая банальность. Самсон достоин большего, и Самсон будет увековечен. Неизвестная планета. Это неизвестная планета. По неизвестной планете бродят неизвестные звери. Одни бедняги еще не знают, как их зовут, а я уже знаю. Там я добуду первого в истории Самсона непарноногого, перепончатоухого, или, скажем, Самсона неполнозубого, гребенчатозадого. Запустить в Самсона черепом Самсона такого еще не было. Когда он вернулся на лужайку, корабль был готов к старту. Верхушка его больше не следила за солнцем, иней на траве вокруг исчез. Вадим удобно устроился в люке, свесив ногу. Он смотрел на Антонов коттедж с распахнутой стеной, на зеленые кроны сосен, на низкие облака, в которых то появлялись, то исчезали голубые проталины. «Да, друг Самсон, непарноногий брат мой», — мстительно подумал он, — «может быть, ты и неплох против какого-нибудь библейского льва, но где тебе тягаться со структуральным лингвистом?» Но что забавно, мне бы и в голову не пришло тащиться отдыхать на неизвестную планету, если бы не этот старик в белом. Да чего же мы костный народ, даже лучший из структуральных лингвистов? Вечно нас тянет на обжитые планеты. На лужайку вышел Ирдель Трофим. Он помигал на Вадима добрыми слезящимися глазами, зевнул, сел и принялся чесать задней ногой у себя за ухом. Жизнь была прекрасна и многообразна. Вот Трофим, — подумал Вадим, — стар, глуп, добр, но смотрите-ка, может еще напугать. А может быть, все лунатики боятся собачьего лая? Вадим уставился на Трофима. А почему я, собственно, решил, что Саул Репнин — лунатик, или как это там называлось? Зачем такое искусственное предположение? Проще предположить, что историк Саул никакой не историк, а просто соглядатай какой-нибудь гуманоидной расы у нас на планете. Как Бенни Дуров на Тагоре. Это было бы славно. Целый месяц неизвестных планет и таинственных незнакомцев. И как все отлично объясняется. Самостоятельно с Земли он выбраться не может, собак он боится, а на неизвестную планету ему нужно, чтобы за ним туда прислали корабль, на нейтральную, так сказать, почву. Вернется он к себе и расскажет, так, мол, и так, люди, они хорошие, полны оптимизма, и завяжутся у нас с ними нормальные гуманоидные отношения. Вадим спохватился и крикнул в коридор. «Антон, я на борту!» «Наконец-то!» — откликнулся Антон. «Я было решил, что ты дезертировал». Из-за деревьев, безобразно крутя хвостом, появился тощий красный рамфоринг. И, неестественно завывая, начал описывать вокруг корабля круг почета. Дядя Саша, откинув дверцу, махал чем-то белым. Вадим помахал в ответ. «Старт!» — предупредил Антон. Корабль пошевелился и, мягко подпрыгнув, Вадим успел оттолкнуться от земли ногой, стал подниматься в небо. «Димка!» — крикнул Антон. «Закрой-ка люк! Сквозняк!» Вадим в последний раз помахал дяде Саше, поднялся и зарастил люк.